Перейдя Виттенбергскую площадь, где, как в цветном кинематографе, дрожали на ветру розы вокруг античной лестницы, ведущей на подземную станцию, он направился в русскую книжную лавку. Между уроками был просвет пустого времени. Как бывало всегда, когда он попадал на эту улицу, начинавшуюся под покровительством огромного универсального магазина, торгующего всеми формами местного безвкусия, и кончавшуюся после нескольких перекрестков в бюргерской тиши с топливой тенью на асфальте, разрисованном детскими мелками, он встретил пожилого, болезненно озлобленного петербургского литератора, носящего летом пальто, чтобы скрыть убожество костюма, страшно тощего, с карими глазами на выкате, брезгливыми морщинами у обезьяньего рта и одним длинным загнутым волосом, растущим из крупной черной поры на широком носу, подробности, больше привлекавшие внимание Федора Константиновича, чем разговор этого умного каверзника, немедленно при встрече приступавшего к чему-то вроде притчи, к отвлеченному и длинному анекдоту из прошлого, оказывавшемуся лишь предисловием к забавной сплетне об общем знакомом. Едва Федор Константинович развязался с ним, как завидел двух других литераторов, добродушно-мрачного москвича, осанкой и обликом, несколько напоминавшего Наполеона островного периода, и сатирического поэта из газеты, тщедушного, беззлобно остроумного человека с тихим хриплым голоском. Эти двое, как и предыдущие, неизменно попадались в данном районе, которым пользовались для неторопливых прогулок, богатых встречами, так что получалось, как если бы тут, на этой немецкой улице, блуждал призрак русского бульвара, или даже наоборот, улица в России, несколько прохлаждающихся жителей и бледные тени бесчисленных инородцев, мелькавшие промеж них, как привычное и едва заметное наваждение. Поговорили о только что встреченном писателе, и Федор Константинович поплыл дальше. Через несколько шагов он заметил Кончеева, читавшего на тихом ходу подвал парижской газеты с удивительной ангельской улыбкой на круглом лице. Из русского гастрономического магазина вышел инженер Керн, опасливо суя пакетик в портфель прижатой к груди, а на поперечной улице, как стечение людей во сне или в последней главе дыма, мелькнула Марианна Николаевна Щеголева с какой-то другой дамой, усатой и очень полной, которая, кажется, была Абрамовой. Немедленно затем пересек улицу Александр Яковлевич. Нет, ошибка, даже не очень похожий на него господин. Федор Константинович добрался до книжной лавки. В витрине виднелось среди зигзагов, зубцов и цифр советских обложек. Это было время, когда в моде там были заглавия «Любовь третья», «Шестое чувство», «Семнадцатый пункт», несколько эмигрантских новинок. Новый дородный роман генерала Кочурина «Красная княжна», «Кончеевское сообщение», белые чистые книги двух маститых билетристов, чтец-декламатор, изданный в Риге, крохотная, в ладонь книжка стихов молодой поэтессы, руководство «Что должен знать шофер» и последний труд доктора Утина «Основы счастливого брака». Было и несколько старых петербургских гравюр. Одна на зеркальный выворот с перестановкой растральной колонны по отношению к соседним зданиям. В лавке хозяина не оказалось, он ушел к зубному врачу, и его заменяла довольно случайная барышня, читавшая в углу в неудобной позе туннель Келлермана по-русски. Федор Константинович подошел к столику, где были разложены эмигрантские периодические издания. Он развернул литературный номер парижской газеты и с холодком внезапного волнения увидел большой фельетон Христофора Мортуса, посвященный сообщению. А вдруг бронит? С безумной надеждой успел подумать он, уже, впрочем, слыша в ушах вместо мелодии хулы мчащийся гул оглушительных похвал, он жадно начал читать. «Не помню, кто, кажется, Розанов, говорит, где-то, — начинал крадучись Мортус, и, приведя сперва эту недостоверную цитату, потом какую-то мысль, кем-то высказанную в парижском кафе после чьей-то лекции, начинал суживать эти искусственные круги вокруг сообщения Кончеева, причем до конца так и не касался центра, а только изредка направлял к нему месмерический жест с внутреннего круга и опять кружился. Получалось нечто вроде тех черных спиралей на картонных кругах, которые в безумном стремлении обратиться в мишень бесконечно вращаются в витринах берлинских мороженников. Это был ядовито-пренебрежительный разнос, без единого замечания по существу, без единого примера, и не столько слова, сколько вся манера критика притворяла в жалкий и сомнительный призрак книгу, которую на самом деле Мортус не мог не прочесть с наслаждением, а потому выдержек избегал, чтобы не напортить себе несоответствие между тем, что он писал, и тем, о чем он писал. Весь фельетон казался сеансом с вызовом духа, который заранее объявлялся, если не шарлатанством, то обманом чувств. «Эти стихи, — кончал Мортус, — возбуждают у читателя какое-то неопределенное и непреодолимое отталкивание. Друзьям таланта Кончеева они, вероятно, покажутся прелестными, не будем спорить. Может быть, это действительно так, но в наше трудное, по-новому ответственное время, когда в самом воздухе разлита тонкая моральная тревога, ощущение, которое является непогрешимым признаком подлинности современного поэта, отвлеченно певучие пьески о полусонных видениях не могут никого обольстить, и право же, от них переходишь с каким-то отрадным облегчением к любому человеческому документу, к тому, что вычитываешь у иного советского писателя, пускай и недоровитого, к бесхитростной и горестной исповеди, к частному письму, продиктованному отчаянием и волнением». Сначала Федор Константинович почувствовал острое, почти физическое удовольствие от этой статьи, но тотчас оно рассеялось, сменившись странным ощущением, словно он принимал участие в хитром и дурном деле. Он вспомнил давешнюю улыбку Кончеева над этими строками, конечно. И подумал, что эта улыбка могла бы отнестись и к нему, Годунову Чердынцеву, заключившему с критиком завистливый союз. Тут же он вспомнил, что сам Кончеев в своих критических обзорах не раз свысока и, в сущности, столь же недобросовестно задевал Мортуса, который, кстати сказать, был в частной жизни женщиной средних лет, матерью семейства, в молодости печатавшей в Аполлоне отличные стихи, а теперь скромно жившей в двух шагах от могилы Башкирцевой и страдавшей неизлечимой болезнью глаз, что придавало каждой строке Мортуса какую-то трагическую ценность. И когда Федор Константинович почувствовал бесконечно лестную враждебность этой статьи, ему стало досадно, что о нем так никто не пишет. Он еще просмотрел еженедельный иллюстрированный журнальчик, выходивший в Варшаве, и нашел рецензию на тот же предмет, но совсем другого пошиба. Это была критика Буф. Тамошний Валентин Ленев из номера в номер бесформенно, забубенно и не вполне грамотно изливавший свои литературные впечатления, был славен тем, что не только не мог разобраться в отчетной книге, но, по-видимому, никогда не дочитывал ее до конца. Бойко творя из-под автора, увлекаясь собственным пересказом, выхватывая отдельные фразы в подтверждение неправильных заключений, плохо понимая начальные страницы, а в следующих энергично пускаясь по ложному следу, он добирался до предпоследней главы в блаженном состоянии пассажира, еще не знающего, а в его случае так и не узнающего, что сел не в тот поезд. Неизменно бывало, что, долистав слепую длинный роман или коротенькую повесть, размер не играл роли, он навязывал книге собственное окончание, обыкновенно как раз противоположное замыслу автора. Другими словами, если бы, скажем, Гоголь приходился ему современником, и Ленёв о нем писал, то он прочно остался бы при невинном убеждении, что Хлестаков — ревизор в самом деле. Когда же, как сейчас, он писал о стихах, то простодушно употреблял прием так называемых межцитатных мостиков. Его разбор Кончеевской книги сводился к тому, что он завтра отвечал на какую-то подразумеваемую альбомную анкету: «Ваш любимый цветок, любимый герой, какую добродетель вы больше всего цените?» «Поэт», — писал о Кончееве Ленёв, — «любит». Следовала цепочка цитат, искаженных насилием их сочетаний и винительных падежей. Его пугает опять обрубки стихов. Он находит утешение в та же игра. Но, с другой стороны, три четверти стиха, обращенных посредством кавычек в плоское утверждение, иногда же ему кажется, что и тут Ленёв ненароком выковырнул что-то более или менее целое. Виноград созревал, изваянье в аллеях синели, небеса опирались на снежные плечи отчизны. И это было так, словно голос скрипки вдруг заглушил болтовню патриархального кретина. На другом столе рядом были разложены советские издания, и можно было нагнуться над домутом московских газет, над адом скуки, и даже попытаться разобрать сокращение, мучительную тесноту нарицательных инициалов через всю Россию, возимых на убой. Их страшная связь напоминала язык товарных вагонов, буханье буферов, пляск, горбатый смазчик с фонарем, пронзительная грусть глухих станций, дрожь русских рельсов, поезда бесконечно дальнего следования. Между звездой и красным огоньком, дрожащим железнодорожным дыму, лежал номер шахматного журнальчика 8/8. Федор Константинович перелистал его, радуясь человеческому языку задачных диаграмм, и заметил статейку с портретом жидкобородого старика из-под лобья, глядящего через очки. Статейка была заглавлена «Чернышевский и шахматы». Он подумал, что это может позабавить Александра Яковлевича, и отчасти по этой причине, а отчасти потому, что вообще любил задачи, журнальчик взял. Барышня, оторвавшись от Келлермана, не сумела сказать, сколько он стоит, но, зная, что Федор Константинович и так должен в лавке, равнодушно отпустила его. Он ушел с приятным чувством, что дома будет развлечение. Не только отменно разбираясь в задачах, но, будучи в высшей мере одарен способностью к их составлению, он в этом находил и отдых от литературного труда, и таинственные уроки. Как литератору эти упражнения не проходили ему даром. Шахматный композитор не должен непременно хорошо играть. Федор Константинович играл весьма посредственно и неохотно. Его утомляла и бесила дисгармония между невыносливостью его шахматной мысли в процессе борьбы и тем восклицательным блеском, к которому она порывалась. Для него составление задачи отличалось от игры приблизительно так, как выверенный сонет отличается от полемики публицистов. Начиналось с того, что вдали от доски, как в другой области, вдали от бумаги, и при горизонтальном положении тела на диване, то есть когда тело становится далекой синей линией и горизонтом себя самого, вдруг от внутреннего толчка, неотличимого от вдохновения поэтического, ему являлся диковинный способ осуществления той или иной изощренной задачной идеи, скажем, союза двух тем, индийской и бристольской, или идеи вовсе новой. Некоторое время он с закрытыми глазами наслаждался отвлеченной чистотой лишь в провидении воплощенного замысла. Потом стремительно раскрывал софьяновую доску и ящичек с полновесными фигурами, расставлял их начерно, с разбега, и сразу выяснялось, что идея, осуществленное так чисто в мозгу, тут, на доске, требует для своего очищения от толстой резной скорлупы неимоверного труда, предельного напряжения мысли, бесконечных испытаний и забот, а главное, той последовательной находчивости, из которой в шахматном смысле складывается истина. Соображая варианты, так этак исключая громоздкости построения, кляксы и бельма подспорных пешек, борясь с побочными решениями, он добивался крайней точности выражения, крайней экономии гармонических сил. Если бы он не был уверен, как бывал уверен и при литературном творчестве, что воплощение замысла уже существует в некоем другом мире, из которого он его переводил в этот, то сложная и длительная работа на доске была бы невыносимой обузой для разума, допускающего наряду с возможностью воплощения возможность его невозможности. Мало-помалу фигуры и клетки начинали оживать и обмениваться впечатлениями. Грубая мощь ферзя превращалась в изысканную силу, сдерживаемую и направляемую системой сверкающих рычагов. Умнели пешки, кони выступали испанским шагом. Все было осмысленно, и вместе с тем все было скрыто. Всякий творец, заговорщик, и все фигуры на доске, разыгрывая в лицах его мысли, стояли тут конспираторами и колдунами. Только в последний миг ослепительно вскрывалась их тайна. Еще 2-3 очистительных штриха, еще одна проверка, и задача была готова. Ее ключ, первый ход белых, был замаскирован своей мнимой нелепостью, но именно расстояние между ней и ослепительным разрядом смысла измерялось одной из главных художественных достоинств задачи. А в том, как одна фигура, точно смазанная маслом, гладко заходила за другую, скользнув через все поле и забравшись к ней под мышку, была почти телесная приятность, щекочущее ощущение ладности. На доске звездно сияло восхитительное произведение искусства, планетариум мысли. Все тут веселило шахматный глаз. Остроумие и угроз и защит, грация их взаимного движения, чистота матов, сколько-то пуль на сколько-то сердец. Каждая фигура казалась нарочно сработанной для своего квадрата. Но, может быть, очаровательнее всего была тонкая ткань обмана, обилие подметных ходов, в опровержении которых была еще своя побочная красота, ложных путей, тщательно уготовленных для читателя. Третий урок в эту пятницу был у Васильева. Редактор берлинской газеты, наладив связь с малочитаемым английским журналом, помещал в нем еженедельную статью о положении в Советской России. Несколько зная язык, он писал статью начерно, оставляя пробелы, вкрапливая русские фразы и требуя от Федора Константиновича дословного перевода своих передовичных словец. «Быль молодцу не в укор, чудеса в решете, как дошла ты до жизни такой, се лев, а не собака». Пришла беда, растворяя врата, и волки сытые, овцы целы. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, всяк сверчок, знай свой шесток, голь на выдумке хитра. Милые бронятся только тешатся, мы и сами с усами, свой своему поневоле брат, паны дерутся у хлопцев, чубы болят, дело не волк в пресс не убежит. Снявши голову, по волосам не плачет, нужна реформа, а не реформы. И очень часто попадалось выражение «произвело впечатление разорвавшейся бомбы». Задача Федора Константиновича стояла в том, чтобы по Васильевскому черновику диктовать Васильеву статью в исправленном виде прямо в машинку. Георгию Ивановичу это казалось чрезвычайно практичным. На самом же деле диктовка чудовищно растягивалась из-за мучительных пауз. Но странно. Вероятно, метод применения басенной морали сгущенно передавал оттенок поучения, присущий всем сознательным проявлениям советской власти, Перечитывая готовую статью, казавшуюся при диктовке вздором, Федор Константинович улавливал сквозь неуклюжий перевод и газетные эффекты автора ход стройной и сильной мысли, неуклонно пробирающейся к цели и спокойно дающий в углу мат. Провожая его затем до двери, Георгий Иванович вдруг страшно сдвинул усатые брови и быстро проговорил: «Что, читали, как обложили Кончеева? Воображаю, как на него подействовало, какой удар, какая неудача!» «Ему наплевать, я знаю это», — ответил Федор Константинович. И на лице у Васильева изобразилось мгновенное разочарование. «Ну, это он так, хорохорится!» Находчиво возразил он, снова повеселев. «На самом деле, наверное, убит». «Не думаю», — сказал Федор Константинович. «Во всяком случае, я искренне огорчен за него», — докончил Васильев с таким видом, точно вовсе не желал расстаться со своим огорчением. Несколько утомленный, но радуясь тому, что трудовой день окончен, Федор Константинович сел в трамвай и раскрыл журнальчик. Опять мелькнуло склоненное лицо Николая Гавриловича Чернышевского, о котором он только и знал, что это был шприц с серной кислотой, как где-то, говорит, кажется, Розанов, и автор, что делать, путавшегося, впрочем, кто виноват. Он углубился в рассмотрение задач и вскоре убедился, что не будь среди них двух гениальных этюдов старого русского мастера, да несколько интересных перепечаток из иностранных изданий, журнальчика не стоило бы покупать. Добросовестные ученические упражнения молодых советских композиторов были не столько задачи, сколько задания. В них громоздко трактовалась та или иная механическая тема, какое-нибудь связывание или развязывание, без всякой поэзии. Это были шахматные лубки, не более. И подталкивающие друг друга фигуры делали свое неуклюжее дело с пролетарской серьезностью, мирясь с побочными решениями в вялых вариантах и нагромождение милицейских пешек. Прозевав остановку, он все же успел выскочить у сквера, сразу повернув на каблуках, как обыкновенно делает человек, резко покинувший трамвай, и пошел мимо церкви по Агамемнон-штрассе. Дело было под вечер, небо было безоблачно, неподвижное, и тихое сияние солнца придавало какую-то мирную, лирическую праздничность всякому предмету. Велосипед, прислоненный к желто освещенной стене, стоял слегка изогнуто, как пристяжная, но еще свишеннее его самого была его прозрачная тень на стене. Пожилой толстоватый господин, вихляя задом, спешил на теннис в городских штанах, в сорочке, пупсик с тремя серыми мячами в сетке, и рядом с ним быстро шла на резиновых подошвах немецкая девушка спортивного покроя с оранжевым лицом и золотыми волосами. За ярко раскрашенными насосами на бензинопое пело радио, а над крышей его павильона выделялись на голубизне неба желтые буквы с тайком названия автомобильной фирмы, причем на второй букве, на А, а жаль, что не на первой, на Д, получилась бы заставка, сидел живой дрозд, черный с желтым, из экономии клювом, и пел громче, чем радио. Дом, где жил Федор Константинович, был угловой и выпирал, как огромный красный корабль, неся на носу стеклянно сложное башенное сооружение, словно скучный и солидный архитектор внезапно сошел с ума и произвел вылазку в небо. На всех балкончиках, коими дом был многоярусно опоясан, что-то зеленело и цвело, и только Щеголевский был неопрятно пуст, с сиротливым горшком на борту и каким-то проветриваемым висельником в молевых мехах. Еще в самом начале своего пребывания на этой квартире Федор Константинович, полагавший, что ему нужен по вечерам полный покой, выговорил себе право получать ужин в комнату. На столе среди книг его ждали теперь два серых бутерброда с глинцевитой мозаикой колбасы, чашка остывшего, отяжелевшего чая и тарелка розового киселя утрешнего. Жуя и прихлебывая, он снова раскрыл 8 на 8 Снова глянул на него из-под лобья бодучий НГЧ и тихо стал наслаждаться этюдом, в котором немногочисленные фигуры белых как бы висели над пропастью, а все-таки добивались своего. Отыскалась затем очаровательная четырехходовка американского мастера, красота которой заключалась не только в остроумно запрятанной матовой комбинации, а еще в том, что при соблазнительной, но ошибочной атаке белых, черные, путем втягивания и запирания собственных фигур, как раз успевали устроить себе герметический пад. Зато в одном из советских произведений, П. Митрофанов, Тверь, нашелся прелестный пример того, как можно дать маху. У черных было 9 пешек. 9-ю, по-видимому, добавили в последнюю минуту, чтобы заделать непредвиденную брешь, как если писатель торопливо заменил в корректуре «ему обязательно расскажут», более грамотным «ему несомненно расскажут», не заметив, что сразу за этим следует «о ея сомнительной репутации». Вдруг ему стало обидно. Отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым? Как она могла так оболваниться и притупиться? Или в старом стремлении к свету таился роковой порок, который по мере естественного продвижения к цели становился все виднее, пока не обнаружилось, что этот свет горит в окне тюремного надзирателя только и всего? Когда началась эта странная зависимость между обострением жажды и замутнением источника? В 40-х годах? В 60-х? И что делать теперь? Не следует ли раз навсегда отказаться от всякой тоски по родине? От всякой родины, кроме той, которая со мной, во мне, пристала, как серебро морского песка, к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плану каждой жизненной надежды? Когда-нибудь, оторвавшись от писания, я посмотрю в окно и увижу русскую осень. Какие-то знакомые, уехавшие на лето в Данию, недавно оставили Борису Ивановичу радиоаппарат. Было слышно, как он возится с ним, удавляя пескунов, скрипунов, переставляя призрачную мебель, тоже развлечение.